Я из будущего.
Здравствуйте, друзья! У нас сегодня премьера программы «Я из будущего». Я — это я, Катя Некрасова. И давайте я вам расскажу, как это все придумалось. Ну, я думаю, как и большинству людей, мне тоже иногда приходят мысли, а вот что было бы, если бы у меня была машина времени? Куда бы я на ней отправилась? Вообще, у меня есть несколько приоритетных направлений и несколько людей, с которыми очень хотелось бы встретиться и поговорить. Но тут какая двойная проблема. Во-первых, машина времени в дефиците нынче. Во-вторых, когда я на каких-нибудь исторических развалинах или в музее, мне сложно представить, что здесь бурлила жизнь, что здесь все было по-настоящему, что люди это все воспринимали не как декорации, не как экспонаты, а как свою самую обычную нормальную жизнь. Но знаете, что произошло за время карантина? Коллектив редакции нашей программы «Хай-Тек» соорудил машину времени. Самую настоящую. Вот она у нас стоит здесь в студии, новенькая, блестящая. Ну, слушайте, грех не воспользоваться. Поэтому прямо сейчас я отправляюсь в путешествие по прошлому. Но знаете, чтобы все там прошло гладко, чтобы никакой бабочки, не дай бог, я там не раздавила, и потом не пришлось бы тут нам всем вместе расхлебывать, как, помните, в рассказе Рэя Брэдбери, мне нужен надежный провожатый. И он у меня есть. Это историк Андрей Карташов. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуй, Катя.
Да, мы с Андреем Николаевичем давно знакомы. Я думаю, что в разведку я бы с ним пошла. Ну и в прошлое тоже смело отправляюсь. Вообще, друзья, мы будем в нашей программе ориентироваться на исторический календарь. А он нам говорит, что как раз в августе, но только 490 лет назад, родился Иван Грозный. Поэтому именно в его эпоху я сейчас и собираюсь. Но нам на нашей машине времени надо задать нужные параметры. Вот давайте начнем.
Введите год.
Какой год выбираем?
Я бы предложил 1572.
Что там такого?
Чем ужасен и интересен, опасен и ярок 72-й год, это тем, что хан Девлет-Гирей, крымский хан, второй раз идет на Москву. Первый раз он приходил в 1571 году, Москву, как говорят, не взял, но зато ее всю сжег. И помимо того, что сгорело в Москве все, что только можно было, иностранцы писали, не к чему было коня привязать. Нет ни одного деревянного шеста. Это все в 71 году. Просто катастрофа. И угон в плен нескольких десятков тысяч человек. Все в 71 году. Теперь вот этот ужас может повториться, потому что Девлет-Гирей идет снова на Москву. 72 год. И при этом, Катя, нужно помнить, что еще продолжается Ливонская война на северо-западных рубежах. То есть одновременно приходится воевать на два фронта. Что будет дальше, совершенно непонятно.
Вот в этот ответственный год мы сейчас отправимся, и сейчас нам нужно выбрать, собственно, куда именно.
Выберите локацию.
Но, вероятно, нужно попасть в Москву все-таки, для того, чтобы увидеть, как вообще все это происходило прямо на месте.
Я должна сказать, что мы ни в коем случае не станем вмешиваться в историю. Я буду, конечно, просто наблюдателем, но для этого мне надо все-таки как-то интегрироваться в ту жизнь, примерить некий образ. Так вот, кто я буду там?
Укажите социальный статус.
Вот, Катя, я предлагаю. Жена крестьянина, жена ремесленника, жена купца, жена стрельца, в конце концов, жена лесоруба, может быть.
Можно нет, я не буду женой лесоруба. Давайте, раз там военные действия, давайте тогда я выберу, пожалуй, стрельца себе в мужья.
Отлично. Отличный выбор.
Отлично, все, спасибо. Хорошо, значит, ну что, все, можем отправляться? Поехали?
Поехали.
Так, Андрей Николаевич, где я нахожусь сейчас?
А вот, Катя, ты посмотри вокруг. Мы с тобой находимся в Стрелецкой слободе. Это примерно район Белого города, примерно район Арбата. Вот тут вот стрельцы живут. Только деревянные дома мы видим вокруг с тобой. И вот вдохни полной грудью этот запах, этот воздух.
Не московские пробки, нет, нет.
Да, здесь же потому что и коровы, и куры. Стрельцу платят 7 рублей в год.
Это много?
7 рублей в год. Ну, семья стрельца на 7 рублей в год просуществовать, в общем-то, не могла, поэтому стрельцам приходилось еще подрабатывать чем? Это каким-нибудь ремеслом, может быть, сельским хозяйством, разведением, тут же, поэтому, может быть, каких-нибудь там куриц, свинюшек, коровок. Вот, ну, прежде всего, конечно, ремесленным.
А дом у меня вообще большой, маленький, у нас, у нашей семьи?
Дом деревянный, 5 стенок, сруб. с деревянной крышей, а может быть две комнаты, может быть три, в зависимости от того, как идут дела, но не имеется не военные дела, а вот такие вот, ремесленные, да. Вот. Но, правда, вас не очень любят все остальные ремесленники.
Почему?
А потому что вы же освобождены от налогов, вы как бы стрельцы, вам
некое то есть мы привилегированы.
Привилегированы, да, вам послабление, а все остальные тянут тягло царёва, государева, платят налоги, а вы нет.
Хорошо, что я слышу сейчас вокруг себя?
Это, я так думаю, что колокольный звон, раз. Это скрип колес обязательно, потому что с телеги мы летом никаких мостовых, они точнее есть как бы в некоторых местах, но деревянные, поэтому еще вот это вот постукивание деревянных колес.
Грохот такой, да.
Да, по деревянной мостовой. Все телеги не имеют рессор, они называются колымаги, вот, и поэтому седокам очень тяжело, вся эта тряска передается прям сразу в голову прямым таким рейсом. И еще момент интересный, Иван Грозный как раз основал так называемый колымажный двор, он прям находился, где сейчас музей изобразительных искусств имени Пушкина, и там как раз сохранился храм прямо за музеем Антипия на Колымажном дворе, вот это государев двор, на котором делали как раз колымаги. Вот. И колымага — это не ругательное слово, а это прям термин, что называется. Тут момент вот еще какой, что когда встречали кого-либо, хотели оказать честь, и встречали этого человека на санях, не на телеге, летом на санях, это как раз был признак того, что этого человека мы очень уважаем, мы его встречаем на санях.
А не так тряска?
Не так тряска.
Громче, но удобнее.
Но удобнее, да. Вот, и такая традиция, как бы, это вот считался. И потом, опять же, как встречали, можно встречать было совершенно по-разному и провожать по-разному. Можно было, в зависимости от того, где тебя встретил хозяин, понять, как он к тебе относится. Вышел он встречать тебя на границу своей усадьбы, у ворот он встречает он тебя посередине двора, встречает он тебя у крыльца или встречает
или
он тебя
не встречает.
В горнице. Да, вот это в зависимости, и точно так же, как он тебя провожает. Проводил он тебя до дверей, значит, ну что сказать, до середины двора проводил, уже лучше. Проводил прямо до ворот, это вообще, так сказать, значит, ты им дорогой гость.
Слушайте, это надо взять на вооружение уже вот в нашем, в 2020-м.
Это да.
Да. Главный вопрос, вот для меня сейчас он основной. Муж-то где мой?
А муж как бы уже на войне. Его забрали, призвали, отправили. Каждую весну стрелецкие войска уходили на берег, в кавычках. Это граница Москвы, для того, чтобы защищать границы Московского царства от набегов крымского хана. Когда этот будет набег? В июне, в мае, в июле, в августе?
А то, что он будет, никто не сомневался.
Все очень боялись, надеялись, что его не будет, но все очень боялись, потому что крымский хан, естественно, очень любил приходить и, мягко говоря, пограбить. Учитывая, что все на конях, татары на конях. Учитывая, что пространство колоссальное, учитывая, что стрельцы в основном пешком.
А почему мы, подождите, почему мы пешком?
Россия все-таки не коневодческая страна, а Крымское ханство в основном кочевое, поэтому там легкая конница, которая передвигается моментально, с этой стороны пехота, которая движется очень медленно, поэтому, естественно, пешим не угнаться. Что делать? Это сделать завалы на протяжении колоссального количества километров в длину, километров 600-700 в длину завал.
Как? Нет, не может быть.
Ну как? Я еще про ширину не сказал.
От края до края, да.
Это примерно километр 3-4, вот такой завал. Срубили все деревья, они все упали в сторону юга, образовался непроходимый какой-то бурелом, и вот с помощью этой засечной линии удавалось каким-то образом сдерживать татарские массы. В некоторых местах делали такие разрывы для того, чтобы самим, может быть, отправляться туда на юг иногда периодически.
Так, но это все равно не останавливает.
Не останавливает, потому что можно где-то сжечь, может быть, где-то растащить, может быть, где-то прорваться через вот этот разрыв. И поэтому все равно Гевлет-Гирею удалось пройти. А Иван Грозный, который послал навстречу опричное войско, избранных, самых лучших, надеялся на них, был в ужасе, потому что они не смогли остановить Гевлет-Гирея и дошел до Москвы. К сожалению.
Значит, хорошо. Муж у меня ушел туда, и мы еще не знаем, придется ли ему с кем-то там сражаться в этом году, или так просто он простоит в дозоре, да, все лето до осени.
И не узнаем.
Пока не вернется.
Или пока не прискачут гонцы.
Да, с печальной вестью.
Ну или с радостной.
Но важный момент. Вот вы же сказали, что год назад был пожар, и наш дом тоже пострадал, наверное.
Да, я думаю, что безусловно. Это еще чудо, что, Катя, ты вот здесь оказалась, а тебя не угнали в плен. Потому что, еще раз, при всем населении, вдумаемся, все население Московского царства, не России, еще раз, потому что как таковой России-то нет. Это государственное образование называется Московское царство или Московия. Так вот, все население Московии 7 миллионов человек, может быть, 7,5 миллионов человек. А в Москве где-то примерно около 100 тысяч приблизительно проживает. Вот. И примерно вот такое же количество Девлет Гирей угнал в плен.
Но собирал... не только из Москвы, а всех,
не только,
да,
из Москвы.
Собрал.
По дороге туда собирал полон, по дороге обратно, и поэтому вот можно посчитать на досуге, какой процент, так сказать, ушел. Поэтому тебе повезло, что мы с тобой еще разговариваем.
Слушайте, это да. Но подождите, но дом-то мы, наверное, как-то успели восстановить за это время.
А прям отдельные были в некоторых местах, заранее приготовленные не на случай обязательно прям набега, а на случай пожаров, рынки, где продавали готовые дома.
Дома готовые? Да вы что?
Готовый дом, его можно было просто разобрать, каждое бревно помечено плотницким счетом, в любой момент можно было перенести, собрать, и это все делалось очень быстро. Прям готовый дом можно было купить, соответственно. Разберут, привезут, поставят, соберут.
Я вам точно могу сказать, что за этот год мы купили и поставили, но там, конечно, многое не готово, и поэтому мне, я так думаю, надо сейчас бежать куда-то на рынок, закупать там ткани, занавески, скатерть.
Ну и еды какой-то.
Еды какой-то, потому что детей-то у меня сколько?
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 Не два.
Это я хотела сказать два и облегченно вздохнуть.
Нет. Я думаю, что...
А сколько?
Ну, 5, 6, может быть, 7. Вот. К сожалению...
Нет, подождите. Но бабушек, дедушек все равно никто не отменял, и я думаю, что можно рассчитывать на них,
это да, да. Но тут ведь идея была какая? Жить своим очагом. Стремление всегда было у человека. Своей семьей как бы отдельной. Вот. Поэтому, скорее всего, вы как бы живете отдельно все-таки.
А кто мои родители вообще?
Родители, они могли быть посадскими людьми, потому что не так давно существует стрелецкое войско с начала 50-х годов, вот примерно около 2 десятилетий. Иван Грозный как раз его создал. И учитывая, что тебе примерно около 30 лет, вот, соответственно, ты родилась до того момента, как оно появилось. Поэтому посадские люди, ремесленники, мелкие торговцы, содержатели, может быть, каких-нибудь маленьких таких постоялых дворов, перевозчики через реку, через Москва-реку.
Но все равно это другое совершенно сословие. Я не могла быть там дочерью стрельца, потому что когда я родилась, еще их
ничего не было, стрельцов,
не было.
Да.
Но, хорошо, а как мы тогда с мужем познакомились? Откройте мне вот эту страшную тайну моей семьи.
Ну, я думаю, что это произошло, например, на рынке, раз, первый вариант, на каком-нибудь, да, ну, например, так сказать, на рынке съестного. Или это произошло на празднике, Масленица, традиционное время, когда устраивали различные игрища, и молодые люди с девушками, соответственно, принимали участие. В общем, в основном, прежде всего, для этого. Для того, чтобы друг на друга посмотреть и как-то там найти...
Подожди, и что, он так мог прям подойти ко мне? А я как приличная должна
отказать?
Это там
целая история. Там, например, молодые люди штурмовали снежный городок, девушки на это на все смотрели, выбирали, который, так сказать, из них отличился, пытались привлечь его свое, к себе внимание. Ну, тут
а
уже...
вот я вспоминаю уже что-то, начинаю, да, так у меня проясняться в памяти, как было, да.
А вечером танцы, игры, огромное количество игр под открытым небом. Вот на этих игрищах, опять же, такие вот пары и...
Ну, то есть, короче говоря, не обязательно мне мои родители пришли в Светелку и сказали, ты там... Кстати, а меня Катей-то могли звать тогда? Катериной?
Да. Вот да. С отчеством было бы тяжело, потому что это привилегия как раз высших слоев. Вот, поэтому скорее звали бы тебя там Катя, дочь, например,
Андрея.
Кузнеца. Да, дочь Андрея Кузнеца. Катя Андреева из дома вот такого-то, который находится рядом с церковью, например, Троицы Живоначальной, например.
Так вот, приходит ко мне кузнец, папа мой, как вариант, да, и говорит, ты, Катька, значит, готовься, я тебе присмотрел женишка. Я говорю, нет, папа, нет, я люблю стрельца, нет. Не только так могло быть.
Не только так.
То есть могла быть и такая история счастливой любви. Вот познакомились на празднике, полюбили друг друга, пришли, в ноги упали, благословите, и все хорошо. То есть такое тоже возможно.
Возможно. Но, правда, меньше, чем в наше время, но возможно.
Хорошо. Амнезия частично прошла. Я вспомнила хотя бы, как познакомились, да? Про свадьбу. Это же тоже важный момент.
Несколько дней.
Вот.
Страшно
вот,
вспоминать.
Вот сейчас мы все-таки вернемся ненадолго в настоящее, послушаем настоящие новости, а потом обратно туда, в 16 век, и прямо на свадьбу попадем.
Я из будущего. Я из будущего.
Возвращаемся в программу «Я из будущего». Я напоминаю, что я сейчас в 1572 году, и историк Андрей Карташов помогает мне там не опростоволоситься, вести себя подобающе. Вспомнили мы, что у меня с моим мужем-стрельцом была свадьба, но вот как же она проходила? Андрей Николаевич говорит, 3 дня пировали. Много съели, наверное, за это время?
О, съели очень много, но все какая-то еда вот не совсем привычная. Во-первых, нет помидор, нет картошки, нет шоколада.
Нет картошки. Да боже, вообще, как же жить-то? Ну?
Я не представляю. Нет масла сливочного. Нет...
А сахар есть?
Сахар есть, но не свекольный. Однозначно не тростниковый, вот, а это сахар, который сварен из кленового сока, сироп такой своеобразный. Вот, это первый вариант. Второй вариант – это из меда. Поэтому огромное количество медов различных всяких, вот, плюс к этому ко всему мясные блюда, причем более разнообразные, чем у нас на столе. И очень много, естественно, прежде всего, это мучных различных булочек, крендельков, пирожков, баранок, пряников, растягаев, кулебяк. Вот, и так далее, и так далее.
Остановитесь, я сейчас не выдержу. Вина?
Вина, к сожалению, отсутствует. Фряжские вина, но они не на нашем столе, не на столе стрельцов, а на боярских, может быть, столах. Фряжские, итальянские.
Водка?
Водка только-только, первые шаги она делает. В основном это настойки, наливки, меды, вот пиво в большей степени еще.
Всегда удивлялась, что значит мед, пиво, пил, как пить мед. Это что-то другое, не то, что мы подразумеваем под медом.
Есть разные меды, потому что есть вареные меды, есть настоянные меды. Настоянные меды, они просто разводятся как бы с водой, и они настаиваются, и они могут стоять очень долго. А вареные меды, они варятся с водой, соответственно, и он это жидкий, он не густой. И он такой достаточно ароматный, туда разные всякие травы кладут, бывают разные крепости.
Да. Я, понятно, что как женщина я должна прекрасно уметь делать все, что вы перечислили, готовить. Еще от меня вообще, что общество требует? Что я должна уметь?
Уметь по хозяйству, прежде всего, ткать, прясть, вышивать. Вот, в общем-то, наверное, и с самого детства папа твой, Катя, завел такой сундучок. Вот когда ты родилась, когда пришли ему радостные известия от бабки-повитухи и сказали, что вот у тебя не сын родился, а дочь, так сказать,
кузнец
Андрей.
О, я представляю,
Андрей.
Как он обрадовался.
Да. Вот он сразу побежал за сундуком и стал складывать туда...
Чертыхась, видимо. Ну, опустим эти подробности.
Да, это вот на, так сказать, на приданное. Вот. Поэтому какие, так сказать, салфетки появились, какие скатерти, какие рушники, простыни, наволочки, вот все туда. Вот это придаток назывался, приданное. Ну, что-то вышитыми своими ручками туда потом надо было складывать.
Рискну спросить, читать-то я умею вообще?
Вот это тяжелый вопрос. Боюсь, что нет. К сожалению.
Ужасно,
боюсь, что... Да, но есть, конечно, шанс, что и умело, но вот считается, что где-то процентов может быть 10 приблизительно женщин умели читать, может быть, около этого.
А что читать?
Это, прежде всего, конечно, богослужебная литература, церковные книги, Библия, псалтыри, молитвословы, иногда, может быть, какие-то...
Житии,
вот, да. И если вспоминать, например, Алексея Михайловича, царя, который жил через сколько лет? Через 80, да, практически. Вот, у него было в детстве, по-моему, 7 или 9 книг у него лично. А у Ивана Грозного была библиотека 7000 томов разных всяких совершенно, включая, опять же, переводные книги. Включая...
Но это были рукописные, конечно. Хотя в 1572-м Иван Федоров уже жил и работал.
64-й, да. Но он, правда, недолго в Москве.
Недолго в Москве, но его книги, у кого они есть вообще? Есть ли шанс, что у стрельца, например, в доме есть печатная
книга?
Боюсь, что
такого нету шанса.
А рукописная?
Рукописной может быть, но прежде всего это, наверное, Библия, Новый Завет, например, молитвослов, псалтырь.
Это...
А потом зачем тебе, Катя, читать-то, вот, опять же?
Ну, с другой стороны, да.
Никак это по хозяйству не помогало.
Да только вредит, я думаю.
Да ужас
какой-то. Абсолютно,
какой-то.
Да. Вот. Вы меня так вернули прямо, так грубо можно сказать, к плите.
Да, поэтому, да, пора за продуктами.
Пора мне выдвигаться, только я не очень все равно себя пока ощущаю уверенно, потому что не очень понимаю, на мне-то что надето сейчас.
Ну, если это лето,
то это
льняная, прежде всего, одежда. Это платье, сарафан, может быть, душегрея, если немножко прохладно. Вот, если совсем холодно, то сукно. Шерстяное сукно. Ткань, которая не связана, а она из шерстяных ниток, но они сотканы на ткацком станке.
Я так подозреваю, что краски моей одежды не очень яркие. Или есть яркие краски?
Вот это вопрос очень интересный. В этом заключалось отличие между богатыми и бедными. У бедных более дешевые краски, которые быстрее выцветали, выгорали и выстирывались. Вот. Но те же самые синий, красный, зеленый, желтый. Вот. И фасон точно такой же. Но именно вот яркость, она показывала социальный статус. Вот. Поэтому у тебя немножко так, наверное...
Блекловато.
Блекловато, да. Но не блекло прям совсем.
Нет, вот. У меня не может быть. Да, конечно. Ну что, страшно, конечно, выходить за ворота.
Главное волосы убрать.
Но надо, вот.
Волосы под платок.
Вот, потому что иначе что?
Ну, иначе будут странно смотреть на замужнюю женщину с распущенными длинными волосами. Вот. И не брать с собой сумок. Сумок нет.
А как?
Взять с собой короб берестяной для продуктов или корзину, сплетенную из прутьев, например, из иволок.
Да, и деньги хорошо бы.
И маленький кошелечек кожаный, в котором маленькие крошечные деньги размером, вот, наверное, с
ноготок.
Ноготь, мизинца.
Так, что это за деньги?
Мама Ивана Грозного провела реформу денежную. Она очень интересно сделала. Она сказала, что вот все, что мы знаем, разные всякие слова, там гривна, алтын, полтина, рубль, все это надо приравнять к копейкам, только к разному количеству. Например, алтын – 3 копейки, гривна – 10 копеек.
Подожди, то есть Глинская унифицировала деньги?
Да, и с этого момента вот наконец-то Московское царство получило вообще нормальную денежную систему. Полтина – 50 копеек, рубль – 100 копеек. Вот именно с этого момента. 30-е годы.
30-е да. годы 16 века.
16 века, да. И при этом, при всем полтина та же самая и рубль, например, это были счетные единицы. То есть, когда человек говорил, я продаю дом за 3 рубля, это значило, что к нему приходили и отсчитывали ему 300 копеек. А 3 монетки по рублю ему дать не могли, потому что таких монеток не было. А второй был вариант, это когда ему еще приносили, например, какие-то более мелкие деньги, меньше копейки. Это были, так и называлось, деньга, половина копейки, и полушка. Это половина деньги, то есть 1/4 копейки. Поэтому если человек расплачивался полушками, он приносил...
Много денег.
Да,
а из чего они были?
Серебро с всадником, Георгием Победоносцем, пронзающим змея, поэтому и копейщик, поэтому копейка. Вот. Но серебра очень мало, и в России оно все привозное, и поэтому деньги очень маленькие.
Значит, я собрала на покупке, положила в кошелечек кожаный, привязала его, видимо, к поясу,
поясу
или как? К поясу.
Да, если кошелечка нет и монеток мало, то за щеку.
А проглотить внутрь. Случайно?
Ну, меньше разговаривать. Просто нету карманов, некуда класть, в руках неудобно.
Молчание золото, говорят.
Это
ну
да.
И серебро тоже. Так, на ноги я надела что?
Лапти или кожаные башмаки. Скорее всего, лапти. И примерно где-то одна пара лаптей на неделю уходила. Если у вас сколько там детей? Это 5 детей.
Да, да 7 вы мне насчитали.
Ну, это тогда лаптей просто...
Не набегаешься, да. Ну и пойду.
Вперед.
Значит, вышла я за ворота за свои. И куда мне? Куда мне идти-то? Где мне? Магазин?
На рынок, но вся штука в том... Да, магазина нет, да, только рынок. Вот, но вся штука в том, что несколько рынков. Если за мясом – на свой рынок. Если за рыбой – на свой. Если за хлебом, за мукой – значит, на свой. За овощами, соответственно, на свой. Ну и так далее. Вот, если за сеном для лошадей, для коровы – значит, на сенной.
А я могу пойти на Красную площадь? Там торгуют?
Да, но
далековато,
только она не красная.
Немножко.
В этот
какая?
Момент она не красная, она как раз Торг называется. Потом она будет Пожар, потом она будет Троицкая, и только потом
так,
уже 17...
Так, напомните, а Кремль красный уже?
Он из кирпича, но он побеленный. Вот, поэтому он белого цвета, и у него нет вот этих шатров, к которым мы привыкли. Они есть, но они низкие, деревянные, поэтому Кремль очень такой необычный. Ну и, соответственно, исторического музея нет, но есть зато самый главный, наверное, памятник, это собор Василия Блаженного, который, в общем-то, и не совсем собор Василия Блаженного, а Покровский собор, что на рву.
Но он только-только построен недавно.
После 52-го года, после взятия Казани.
Пока мы пришли вот на этот торг, я так понимаю, что там-то все-таки всего можно накупить, нет?
Можно, только главное торговаться, и самое главное, опять же, следить за мешочком, который на поясе, потому что всегда есть люди, которые хотят его, мягко говоря, немножко срезать. А вот еще, кстати говоря, есть персонажи, которые тоже нам встречаются по дороге. Это большое количество юродивых людей, которые, вот, соответственно, не от мира сего. Поэтому, может быть, имеет смысл им оставить, там, например, там, пару яиц, например, или краюху хлеба, когда будешь возвращаться домой.
Продукты. А я не сторонюсь этих людей, не боюсь их.
Божьи люди, они не попрошайки, они пользуются неким уважением. Нельзя сказать, что прям все к ним одинаково хорошо относятся.
Ну, а если я услышу, что кто-то над ними насмехается, например, или обижает?
Имеет смысл как-то этого человека поставить на место.
А я могу это делать как женщина?
Ну, никто же не будет на женщину руку поднимать все-таки, тем более прилюдно, вот так при всех.
А вообще, подождите, а ничего, что я одна-то по улицам хожу? Ну, без мужа?
Дело все в том, что мы же в городе. В городе, который очень большой, достаточно многолюдно на улицах, поэтому главное не ходить, что называется, ночью, когда улицы собираются
на рогатки.
Не, ночью я сплю
дома. В этом смысле все в порядке.
Ну, отлично.
Так, хорошо, значит, я пришла на рынок, я накупила себе, ну, чего там?
Мука для хлеба, десяток яиц можно было, каких-нибудь овощей, ну, каких-нибудь каких, это, например, репа, огурец, лук зеленый, например, обязательно чеснок, потому что без чеснока вообще себе не представляли.
Дезинфекция.
И он, опять же, вкус какой-то давал, да. Поэтому, когда еда пресная, вот чесночка. И иностранцы писали, что на постоялых дворах вообще совершенно невозможно ночевать, потому что топор, как говорится, можно было вешать, да, от запаха чеснока. Вот морковь, капуста – это из овощей. Может быть, немного мяса, рыбы. Вот такой набор.
И ткани какие-то купила.
И на если сама дома. Не да. соткала, то, конечно, надо было обязательно на пол. Но только не ковер персидский, а такой из толстой...
Половик просто.
Половик, да, или дорожка.
Потому что на полу-то у нас дома что?
Дерево, как в смысле доски.
Дерево.
Да.
Или земля?
Нет, доски. Ну, как, что же мы это? Не-не-не. У нас не просто доски, а у нас даже дом приподнят немножко он над землей, чтобы не так холодно было. Единственное, двери не очень высокие, надо немножко наклоняться. Потому что, когда открываешь дверь, сразу зимой очень много выходит тепла. Вот. А дрова же, опять же, тоже надо где-то было доставать. Поэтому двери невысокие, окошки не очень большие, затянутые, опять же, там, промасленной бумагой с людой. Уж у совсем богатых это стекло. У стрельца-то вряд ли.
Понятно. Ну, в общем, все-таки я должна быть более экономной. И тут на всякие занавески не раскошеливаться. Лучше я их дома сама, значит, сотку.
Ну, придется ткать очень много, потому что описывали, что вот буквально все плоские поверхности обязательно чем-то покрыты. Поэтому столы, лавки, подоконники, сундуки, горки, горка в смысле деревянный шкафчик.
Да, да, да.
Вот, все надо,
соответственно, надо покрыть.
Покрыть, да.
Хорошо, но я набрала товара, иду и...
И, может быть, еще вот, не знаю, в доме свечи-то остались, может быть, свечей? Как
а,
там?
Надо свечей купить, конечно.
Да, конечно,
а дорого?
Можно. Дорого, если они восковые. Если они из жира, то дешевле. Но они, правда, такой запах.
Не очень,
ну,
да,
это
да,
вообще,
хоть
да.
святых выноси. Да.
Да, поэтому лучше, конечно, восковые. Но в крайнем случае лучины. Но лучины это каждые 15 минут нужно вставлять новую. Кусочек дерева расщепленный, который вставляли горизонтально либо прямо в стену дома, потому что бревно трескается, образуются трещины такие горизонтальные.
А дом неиспалимый?
Не, ну там на расстоянии определенно.
Да.
Вот. Либо это специальная металлическая подставка, она называлась светец с растопыренными такими железными штырями. И между этими штырями вставлялась горизонтальная лучина, под нее обязательно нужно было лохань деревянную с водой, куда будет падать, соответственно, уголек. И вот раз в минут в 10-15 надо было вставлять новую. Поэтому работать, вышивать долгими осенними, зимними вечерами, ну, невозможно, невероятно просто.
Так вот. Подождите, мне со всеми делами, получается, надо управиться до какого времени?
Вот желательно где-то там часов до после полудня, может быть, там час после полудня, потому что после обеда сон, все ложились спать.
Зачем?
Традиция такая.
А ночью?
После обеда. Ночью, само собой. Вот. И вспоминая Лжедмитрия I, который будет московским царем через каких-то несколько десятилетий, одно из обвинений – это он не спал после обеда. За что его, и, ну, не только, естественно, за это, но вот в этом его тоже обвиняли.
То есть это просто правило, ну, приличия, в конце
хорошего
концов.
Тона, да, да. А человек, который не спит после обеда, это вызывает много подозрений, много вопросов.
А обед-то у нас во сколько? Как мы ориентируемся по времени. Я понимаю, что есть
восход
и закат, да, но...
Есть еще так называемое церковное время. Это когда призывают на службу. И в основном ориентировались вот именно по церковному времени, потому что ни у кого нет часов никаких. И только как раз вот появляются первые часы на Кремлевской башне, но у них вообще всего одна стрелка. И вращается циферблат, а не стрелка.
И часовая
стрелка
да.
указывает
да.
наверх, циферблат вращается, он разделен на две половинки. Синенькая — это ночь, да, и красненькая — это не
да,
ночь,
да.
это день. Вот. И вот по этой простой схеме мы пытаемся определить вообще, какое, так сказать, сейчас время дня.
Значит, все дела сделаны, мы поспали после обеда. Дальше можно как-то вот себе время посвятить вообще своим удовольствием? Или тоже это неприлично?
А каким своим?
Каким? Ну, я не знаю, к подружке сходить, например.
А, к подружке это святое. А как же? А как же? Само собой. Только нужно это все очень аккуратно, осторожно. Вот, потому что сразу, опять же, много вопросов. Что вы там делаете? Вот, а не пьете ли вы меды, имеется в виду?
А можем, да?
Можем, а что же, пока все ушли на войну-то. И поэтому бабушки, дедушки, вот, так сказать, родители, да, они очень неодобрительно всегда к этому относились.
А вообще, где эти каноны описаны? Кто и каким образом их распространяет и передает?
А появляется книга как раз в 16 веке, в середине. Это духовник Ивана Грозного, священнослужитель Сильвестр, составляет книгу под названием «Домострой», в котором правила, как вести домохозяйство, какие нужно соблюдать правила, традиции, обычаи, все очень четко, так сказать, прописано.
А вот мы говорили о том, что я-то читать вряд ли умею, а муж мой, стрелец, он образованный парень вообще? Или он тоже простой достаточно?
Достаточно
от него требуется
простой,
не это,
абсолютно
не
совершенно
читать.
Не это, а умение стойко нести службу и, к сожалению, опять же, стойко умирать. Вот, наверное, главное достоинство.
Пока мужа нет, я, конечно, очень переживаю, как он там, ничего не знаю, что
абсолютно,
там происходит.
Мы ничего не знаем.
Хотя, собственно, основные события вот этого лета 72-го года, они разворачиваются относительно недалеко от нашего дома, от Москвы.
Село Молоди, сегодняшний Чеховский район. А от МКАДа приблизительно, сколько получается, километров 35, наверное?
От МКАДа, да. От нашего белого города чуть подальше. Но теоретически я достаточно быстро могу узнать, что там произошло, потому что, ну, наверное, кто-то эту весть донесет.
Да, конечно, слухи дойдут. И дошли радостные слухи, что удалось остановить. Причем самое интересное, что, опять же, не опричное войско, на которое было столько надежд, а именно земское войско под командованием Воротынского князя вот дало отпор.
Как земское раз... — это стрельцы.
Это в том числе стрельцы, это дворянская конница, может быть, это пушкари. Именно вот они остановили, разбили Девлетгирея, и потом, считается, вот одна из причин, Иван Грозный отменил опричнину. Потому что опричники показали себя, ну, совершенно абсолютно...
то есть они дискредитировали себя именно в этот раз?
Небоеспособные в очередной раз, я бы сказал, наверное.
Мой муж сражался вообще каким оружием?
Он взял на войну с собой ружье гладкоствольное, не нарезное, большое количество пороха, пуль свинцовых. На поясе висела сабля, и в руке у него был топор на длинной такой рукояти. Это бердыш. Вот, и тут очень интересная история про бердыши. Одни говорят, что бердыши использовали так же, как сошку, втыкали в землю и клали сверху, соответственно, ружье для того, чтобы руки не дрожали. А вторые говорили, что ничего подобного, никакие бердыши, как сошка, не использовались. Они использовались именно как топоры для того, чтобы дать отпор коннице. Потому что заряжали очень долго, и поэтому конница уже могла прискакать. Чем-то ей надо было встречать всадников. Вот бердышами встречали длинными. И очень тяжелая история, если человек получил ранение. Там, предположим, стрела вонзилась ему в плечо. И мы думаем, ну и как бы, что там, это же не в печень. Ужасно, если перебита, я не говорю про артерию, вена, если перебита. Вот, уже, так сказать, человек, скорее всего, умрет. И второй вариант – это то, что начиналось заражение крови. Вспоминаем того же самого отца Ивана Грозного, он умер именно от заражения крови.
Ну, подождите, я же все-таки недаром в церковь-то хожу и молюсь за здоровье своего мужа.
Это да.
Вот, как часто мне это надо делать?
Когда пост, то каждый день на службу, а когда нет поста, то воскресенье, день Бога.
Надо сказать, что я все-таки усердствовала в этом деле, и все хорошо, потому что слышу я весть радостную, что возвращаются.
Наши победили.
Наши победили, да. Вот он, муж пришел.
Ну, я тут выйду, Кать, ты уж как бы...
Да уж, Андрей Николаевич.
Тут я вас оставлю наедине.
Дайте нам, в конце концов, обняться, но я вижу, что муж ранен. Что-то у него не то, я вижу, с плечом. Что с ним случилось?
Вот это либо сабельный удар, либо стрела. В основном холодное оружие крымские татары применяли. Вот, поэтому надо бечь. Я прям такое именно
куда
слово.
Куда мне бечь?
Бечь
вот
надо
куда?
Прям
в аптеку?
Как бы своеобразную
куда?
Аптеку, да, к травнику. Прям натуральной аптеки нету. Она появится не скоро, еще в 1581 году. А вот, и поэтому надо к травнице за травками, которые могли бы снять воспаление.
Тогда я сбегаю к знахарке, возьму у нее снадобье. Слава богу, рана не глубокая у моего мужа, поэтому выходить его удалось довольно быстро. И, конечно, я его расспрашиваю о том, как прошла эта битва. Он все рассказал, очень рад, конечно, понятно, что такая
да,
победа.
Бы.
Можно как-то надеяться на то, что будет премия, я не знаю, что как-то вот все-таки не 7 рублей в год уже наконец-то, потому что невозможно, Андрей Николаевич, вы знаете, сложно жить на такие деньги.
Вот тяжелый вопрос. Вот тут я боюсь, Катя, наверное, не очень стоит рассчитывать.
Да?
Да, да, это, к сожалению. Вот. Часто делали подарки, когда, например, рождался у князя мальчик, у великого князя, у царя, соответственно, в последующем, да, вот сын рождался. Вот можно было сделать подарок. Или, например, смена царя. Новый царь вступает на престол. Опять же, дать подарки денежные стрельцам в том числе. А вот за победы трудно рассчитывать.
Но хотя бы рассчитывать на то, что с мужем мы поживем какое-то время без войн, я могу вот сейчас в августе 72-го?
Это вряд ли. Ливонская война до 1583 года будет продолжаться. Да и, в общем-то, и крымские татары, конечно, они на несколько лет успокоились, но в последующем все равно будут совершать набеги.
Ну, сколько даете нам?
Ну, до весны-то точно.
Можно, до весны можно.
Да, потому что зимой, как правило, никто не воевал. Невозможно совершенно воевать. Нужно снабжать войско. Все занесено снегом. Нужно как-то передвигаться. Но как снег сойдет, Кать, надо как-то готовиться. Настраиваться.
Ой,
на то,
ну
что...
ладно, ну полгодика есть, поживем все-таки, а там видно будет. Спасибо 1572 году и возвращаемся в 2020. Андрей Николаевич, было классно, было очень интересно, и если наши слушатели тоже решат совершить такое путешествие, давайте, может быть, посоветуем им, какой путеводитель взять с собой, что почитать, чтобы ориентироваться вот так же, как мы сейчас.
Я думаю, что имеет смысл порекомендовать замечательного совершенно историка XIX века Костомарова, который написал книгу о жизни и бытии русского народа. Книга есть еще отдельно у него о жизни и бытии царей и цариц, и там написано обо всем: как провожали, как встречали, как ели, как пили, какие были болезни, врачи, одежда, ну вот все буквально.
Андрей Николаевич, большое вам спасибо. Я напоминаю, что путешествовали по времени мы сегодня вместе с историком Андреем Карташовым, и до новых путешествий.
Спасибо. Всего доброго.
Я из будущего.